Здравствуйте. В эфире программы «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробинник. Кто жил в Советском Союзе, хорошо помнит, какое магическое, а точнее устрашающее впечатление производила на людей аббревиатура КГБ. И неудивительно, культ силы вседозволенности и безнаказанности сотрудников госбезопасности насаждался на протяжении всего существования социалистического государства. Чекисты всегда были привилегированной кастой. Такими остаются и их сегодняшние наследники. О чекистах времен ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ и КГБ написано так много, что нет нужды повторять все заново. Миллионы расстрелянных, замученных, сосланных. Атмосфера террора, вытравливание всех ростков живой общественной жизни – это сознательный результат деятельности органов госбезопасности. Менялись названия, службы, уходили старые кадры и приходили новые, корректировались под стать моменту текущие задачи. Дух чекизма, между тем, оставался неизменным от Дзержинского, Ежова и Берии до Серова, Андропова и Путина. Чекистский корпус непотопляем. Что уж говорить о микроскопических изменениях советской политики при сменах руководства, если даже после распада Советской империи и провозглашения демократии сотрудники органов госбезопасности не были изгнаны с позором из общественно-политической жизни.
В конце 80-х и начале 90-х на улице российских городов с требованием демократических свобод выходят уже не горстки инакомыслящих, а сотни тысяч человек. Вся страна охвачена антикоммунистическими выступлениями. Во главе стихийных протестов демонстративно вышедший из КПСС новый российский президент Борис Ельцин. Апофеоз наступает в августе 91-го, когда попытка руководителей Компартии и КГБ остановить процессы демократизации наталкивается на массовое гражданское сопротивление. Три дня с 19 по 22 августа 1991 года знаменуют окончание 74 лет советской власти.
Однако, несмотря на конец советской власти, сотрудники госбезопасности и других спецслужб отнюдь не канули в политическое небытие. Напротив, они заняли очень неплохие позиции при новом режиме. Том самом, против основ которого они боролись раньше в рядах КГБ. Впрочем, что же это за основы, если к ним так легко приспособились профессиональные борцы со свободой и демократией? Два года назад немецкая газета «Die Welt» писала, что с того времени, как Владимир Путин занял кресло президента, численность сотрудников ФСБ увеличилась, предположительно, с 80 до 350 тысяч человек. Таким образом, в пересчете на душу населения ФСБ стало больше, чем КГБ во времена коммунистической диктатуры. По подсчетам газеты, уже в первые два президентских срока Путина из тысячи самых влиятельных людей в государстве доля бывших штатных работников спецслужб доходила до 78%. В 2003 году «Новая газета» писала, что более 6 тысяч чекистов занимают высшие государственные должности. С тех пор и сама служба госбезопасности окрепла, и ее представительство во всех структурах власти значительно усилилось. В 2000 году тогдашний глава ФСБ Николай Патрушев в своей речи перед подчиненными сказал, что их всех объединяет одно важное качество. Это служивые люди, если хотите, современные дворяне. Идея принадлежности к привилегированному сословию не нова. Просто раньше они называли себя боевым отрядом партии. Николай Патрушев, директор ФСБ с 1999 по 2008 год, а ныне секретарь Совета Безопасности, начал свою чекистскую карьеру в 1975 году с должности оперуполномоченного в Ленинградском КГБ. Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин в 1978 году окончил высшую школу КГБ СССР. Эту же школу в 1991 году окончил и нынешний уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. Руководитель президентской администрации, а в прошлом министр обороны Сергей Иванов, начал свою чекистскую карьеру в 1975 году в Ленинградском КГБ. Его однофамилец Виктор Иванов начал работать в райотделе Ленинградского УКГБ в 1977 году. Сейчас он возглавляет Госнаркоконтроль. Его предшественник на этом посту Виктор Черкесов работал в Ленинградском управлении КГБ с 1975 года, в том числе начальником следственной службы УКГБ. Отметился преследованием ленинградских диссидентов, в частности Ростислава Евдокимова и Михаила Мейлоха. В 1988 году, уже на излете советской власти, Черкесов инициировал уголовное дело об антисоветской агитации и пропаганде против членов Демократического Союза. Не остался в стороне от преследования инакомыслящих в Советском Союзе и бесконечный президент России Владимир Путин. Он служил в ленинградском КГБ с 1975 года, затем работал советским шпионом в восточно-германском Дрездене, потом снова вернулся в Ленинград. Время от времени Путин говорит о своей принадлежности к чекистской корпорации. Он не только не стесняется этого, он этим гордится. Правда, всякий раз он подчеркивает, что занимался в КГБ только разведкой, будто шпионская работа в интересах тоталитаризма менее постыдна, чем организация и исполнение политических репрессий. Во время прямой линии в апреле 2014 года Путин рассказал о преимуществах воспитания в системе госбезопасности.
Но что касается меня, то, вы знаете, всегда человек принимает решение в критической ситуации, исходя из всего жизненного опыта и из ценностных установок. Вы знаете, что мое первое место работы было КГБ СССР, внешняя разведка, и нас там воспитывали определенным образом. Это воспитание заключалось в абсолютной преданности своему народу и государству.
Вероятно, именно такая преданность государству заставляла подполковника Путина выполнять самую разнообразную работу. Кстати говоря, вовсе не шпионскую. Например, 12 марта 1989 года он участвовал в пресечении массовой акции протеста у Казанского собора в Ленинграде. Тогда был задержан лидер Ленинградского отделения Демократического союза Валерий Терехов. Или участвовал в так называемых активных мероприятиях. В биографической книге «От первого лица» Владимир Путин вспоминает, как ловко ему удавалось пакостить диссидентам.
Допустим, группа диссидентов собирается в Ленинграде проводить какое-то мероприятие, приуроченное ко дню рождения Петра I. Диссиденты в Питере в основном к таким датам свои мероприятия приурочивали. Еще они любили юбилеи декабристов. Задумали, значит, мероприятие с приглашением на место события дипкорпуса журналистов, чтобы привлечь внимание мировой общественности. Что делать? Разгонять нельзя, не велено. Тогда взяли и сами организовали возложение венков. Причем как раз на том месте, куда должны были прийти журналисты. Созвали обком, профсоюзы, милиции все оцепили. Сами под музыку пришли. Возложили. Журналисты и представители дипкорпуса постояли, посмотрели, пару раз зевнули и разошлись. А когда разошлись, оцепление сняли. Пожалуйста, идите, кто хочет. Но уже не интересно никому.
В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробинек. Идея тоталитаризма состоит прежде всего в тотальном контроле со стороны власти. Контроле за жизнью всего общества, каждой социальной группы, каждого коллектива, каждой семьи, каждого человека. Для этого нужен обширный и надежный штат контролеров. Наряду с другими структурами коммунистического режима эти функции выполнял Комитет государственной безопасности. Он занимал главенствующее положение в правоохранительной иерархии, контролируя и государственные структуры, и общественные институты. Особенно наиболее опасные с точки зрения возможного ущерба для правящей элиты. К числу объектов самого пристального внимания КГБ относились религиозные объединения и, в первую очередь, православная церковь. Рассказывает писатель, историк Русской православной церкви Павел Проценко.
Повышенное внимание КГБ к Русской православной церкви отмечалось с самого начала советской власти. Именно потому, что коммунисты всегда сосредотачивались, они были отличной тактики, на той главной силе, которая могла им больше всего навредить и противостоять. А церковь пользовалась огромным авторитетом в народе, и поэтому, так сказать, они решили ее с самого начала нейтрализовать. О влиянии церкви говорит хотя бы тот факт, что во время, сразу после окончания гражданской войны, когда разразился голод 21 года, народ не хотел жертвовать, так сказать, деньги и средства на помощь голодающим в советской власти. а хотел действовать через церковь. Советская власть вынуждена была ввести церковных деятелей в комиссию по помощи голодающим. И настолько церковь работала эффективно, что через месяц, через два, так сказать, власть отказалась от этого, разогнала эти комиссии, вот, и начались репрессии против церковных деятелей.
Разумеется, наибольшее внимание госбезопасность уделяла высшим иерархам церкви, епископам, патриарху. Бежавший на Запад бывший генерал КГБ Олег Калугин, хорошо знавший патриарха Алексея II, рассказывает об одной из встреч с ним. Алексей сказал ему тогда:
«Вот ты тут меня публично обозвал, значит, агентом КГБ. Ну вот ты же не знаешь истории. Ведь когда советская власть взяла руки, все, первой, одной из первых жертв советской системы стала православная церковь. Треть эмигрировала, треть попала в концлагеря, некоторых расстреляли, а еще одна треть приспособилась, чтобы спасти нашу православную веру. Вот я принадлежу именно к этому числу людей. Я помог спасти православие, сотрудничая с вашими органами ради высших целей».
Кто еще из иерархов Русской Православной Церкви сотрудничал с КГБ? Что об этом известно?
На разборе деятельности ГГЧП была создана комиссия по расследованию антиконституционной деятельности ГГЧП. Ее возглавлял Лев Пономарев, и активное участие в ней принимал Глеб Якунин, народные депутаты Верховного Совета России. И в частности, они занялись розыском документов, говорящих об антиконституционной деятельности КГБ в церковной сфере. Они проработали всего 2 месяца. За это время они нашли некоторое количество документов. Это небольшое количество документов, в которых перечислялись клички, которые КГБ давало иерархам церкви. Причем, как правило, эти клички не были привязаны к фамилиям, поскольку это давалось оперативными работниками, так сказать. Это их было внутренне-ведомственной разборки. Но благодаря, так сказать, некоторой аналитической работе кое-какие клички удалось расшифровать. Комиссия работала 2 месяца. Через 2 месяца Верховный Совет, председателя его, Хасбулатова, посетил тогдашний патриарх Алексей II. С ним встречался, кроме Хасбулатова, также Евгений Примаков, на тот момент руководитель службы внешней разведки. И вот после встречи этих 3 людей деятельность комиссии была срочно закрыта. И после этого появился ряд публикаций с расшифровкой имен агентов. Ну, прежде всего, хочется сказать о ярком таком деятеле тогдашнего православия, как митрополит Киевский Филарет Денисенко. Кличка у него была «Агент Антонов», как установил ряд исследователей в то время. Вот, он, так сказать, картина выяснилась поразительная в отношении него. Но кроме него еще целый ряд. Например, аббат. Аббат – это был митрополит Петерим, руководитель тогдашнего издательского отдела. Кроме того, например, агент-реставратор. Это был известный митрополит Хризостом, вот, сейчас Виленский.
Инфильтрация церкви осведомителями КГБ была не только эффективна и своевременна. Она еще была полезна для будущего. Коммунистическая власть рухнула, а агентура КГБ осталась. Чекисты стремительно переместились из старой власти в новую, а вместе с ними и завербованные ими стукачи. По части политической полиции Россия – страна яркая, но все же не уникальная. В других освободившихся от коммунизма странах социалистического лагеря бывшие сотрудники органов госбезопасности, их добровольные помощники и платные осведомители тоже старались занять важные государственные посты или высокое общественное положение. Законы о люстрации, принятые во многих посткоммунистических государствах, серьезно препятствовали их карьерному росту. Тем не менее, они пытались влиять на политику, и иногда им это удавалось. Пример невероятной пронырливости продемонстрировал нынешний вице-премьер Чехии Андрей Бабиш, уличенный в сотрудничестве с чехословацкой госбезопасностью. Говорит бывший чешский диссидент, профессор политологии Американского университета в Праге Ян Урбан.
Существует несколько документов, которые подтверждают, что он был сотрудником госбезопасности, как все люди, которые работали в государственных предприятиях внешней торговли.
И это при том, что в Чехии действуют законы о люстрации, которые, казалось бы, должны препятствовать проникновению во власть бывших сотрудников госбезопасности и их осведомителей.
Ему это удалось с помощью президента Милоша Земана, который очень хотел его в составе правительства. И по этой интерпретации закона министров правительства закон о иллюстрациях не касается. Заместителей министров уже касается. Так что таким образом Бабиш смог стать членом правительства Чешской Республики.
Случай с Бабишем не единичен. Хотя из всех посткоммунистических стран Восточной Европы Чехия – одна из самых твердо вставших на путь демократии. Ян Урбан считает, что бывшие чекисты никуда и не уходили.
Он только одним из видимых случаев, но они никогда не ушли. У нас двое премьер-министров из социал-демократической партии имело высоких офицеров госбезопасности, как советников или директоров своих секретариатов. Так что это совсем не новая штука. Так, например, бывшие агенты госбезопасности или полиции, сейчас двое из них самые близкие сотрудники президента Милоша Земана. Протестуют некоторые бывшие диссиденты, интеллектуалы, молодежь, но политические партии уже в этом не интересуются.
Особая ситуация сложилась в посткоммунистических странах, которые так и не сделали ни одного решительного шага в сторону демократии. Там органам госбезопасности и вовсе не было нужды ни искать новый формат существования, ни прилагать значительные усилия для возвращения во власть. Они, собственно, всегда оставались при власти. Более того, в самых неряшливых государствах, мало обеспокоенных своим внешним обликом, сохранились даже прежние названия органов госбезопасности. Под своей прежней вывеской функционирует КГБ Белоруссии. Сохранились также органы КГБ в Южной Осетии и Приднестровье, непризнанных государствах, находящихся под патронатом России. КГБ в Белоруссии – это не анахронизм и не экзотика. Это необходимая для Александра Лукашенко структура, органично вписывающаяся в установленный им автократический режим. Рассказывает белорусский журналист Павел Шеремет.
Несмотря на то, что все самое ужасное, что происходит в Беларуси, мы привыкли ассоциировать с Лукашенко и приписывать Лукашенко, все-таки сохранение названия КГБ – это не заслуга Лукашенко, а это заслуга его предшественников. Кебича, который руководил Белоруссией до Лукашенко, и Шушкевича, который руководил парламентом. Дело в том, что в Белоруссии не произошло демократической революции в 1991 году. И у власти остались все коммунисты, советские коммунисты, номенклатура советского разлива. Поэтому там очень осторожно, аккуратно подходили ко всем этим переменам. Да, там сменили герб и флаг, но сохранили название КГБ. И когда Лукашенко уже в 1994 году стал президентом, он эту тенденцию усилил. Он стал возвращать советские символы, отменил бело-красно-белый флаг национальный белорусов, герб погоню, вернул советский герб и флаг. И, конечно, КГБ, Комитет госбезопасности, он вписывался в эту идеологему. И при Лукашенко тоже это все сохранили и усилили.
Люди, связавшие свою судьбу с КГБ, демонстрируют чудеса социальной адаптации. Они готовы служить любой власти. Требуется защищать страну в условиях обострения классовой борьбы, они стирают в лагерную пыль врагов народа. Требуется обеспечивать завоевание развитого социализма, они расправляются с диссидентами. Требуется укреплять вертикаль власти, они нейтрализуют оппозицию. Быть передовым отрядом правящей партии, щитом власти – хорошо. Но еще лучше стать этой властью. Так у них получилось в России. Но и в Белоруссии, где у них этого не получилось, они тоже не остались без работы.
В Беларуси, в отличие от России, правят не чекисты, а правит семья Лукашенко. И там подбирают кадры не по принципу преданности через корпорацию, преданности корпорации, а там подбирают людей по принципу преданности семье, преданности конкретно Александру Лукашенко. Конечно, чекисты там пользуются определенным авторитетом, но дело в том, что Лукашенко постоянно боится заговора, и он постоянно тасует руководителей КГБ, своей службы безопасности, других силовых структур. Он далеко тоже не отпускает всех бывших руководителей КГБ, и все они, как правило, возглавляют спортивные федерации. Федерацию хоккея, федерацию футбола, федерацию биатлона. Ну, биатлона, правда, традиционно возглавляет действующий председатель КГБ. Федерация биатлона, она закреплена именно за КГБ. И биатлонисты там сотрудники КГБ, и председатель федерации традиционно председатель КГБ, и там деньги, и так далее, все идет через КГБ на биатлон. Из нынешних чекистов у власти сейчас только министр иностранных дел Маккей. Но, правда, он не чистый чекист, он из ГРУ. Он был офицером военной разведки в советские еще времена. И потом стал главой администрации Лукашенко. А сейчас он министр иностранных дел. Там правит не корпорация, а там правит семья. И эта семья иногда привлекает людей из силовых структур, довольно часто, но все-таки держит их на расстоянии.
В отличие от Белоруссии, Украина стремится окончательно порвать со своим советским прошлым и присоединиться к европейским демократиям. На этом фоне странным диссонансом выглядит главенство в Украинской православной церкви патриарха Филарета, многие годы теснейшим образом связанного с органами КГБ. В 2012 году в интервью украинскому интернет-изданию «Weekly Ukraine» патриарх Филарет, в миру Михаил Антонович Денисенко, говорил:
«Нужно сказать, что с Комитетом госбезопасности были связаны все без исключения архиереи. Все без исключения. В советские времена никто не мог стать архиереем, если на это не давал согласия КГБ. Поэтому утверждать, что я не был связан с КГБ, было бы неправдой. Был связан, как и все»,
рассказывает писатель Павел Проценко.
Поразительная история. Дело в том, что из всех агентов, клички которых обнаружила комиссия Верховного Совета России в 91-92 годах, именно Филарет стал человеком, о котором очень много известно. В 59 году, первый поразительный случай, это его студент Павел Адельгейм, тогда не священник. Он отказался исполнять гимн СССР. И вообще высказал негативное отношение к исполнению советских песен в стенах семинария. Это стало известно ректору семинария Филарету, который вызвал его и устроил ему нагоняй. Причем такого рода, это зафиксировано Павлом Адельгеймом в его мемуарных интервью, что вам советская власть все дала, она вас воспитала, она вас растит, а вы ее предаете. И он его исключил, прошло 10 лет. После вот этого исключения Павла Адельгейма, когда его в 70-м году арестовали в Баку по статье «Клевета на советский государственный строй», в это время вдруг в Киеве уже митрополит Филарет вызвал бывшего приятеля Павла Адельгейма, к тому времени уже, так сказать, священнослужителя, Макария, это его монашеское имя, а мирское – Леонид Свистун. Вот, он его вызвал к себе и сказал: ты вот помнишь тот случай, когда он отказался, так сказать, исполнять гимн и выразил, так сказать, отрицательное отношение к исполнению советской мелодии, так сказать, в стенах семинария? Да, помню, значит, вот ты, да, ты обязан дать показания, и тогда ты сделаешь карьеру. То есть он на него нажал, тот дал письменные показания, эти показания вошли в приговор Павла Адельгейма, в его дело. Вот. И, так сказать, Павел Адельгейм получил 3 года лагерей, где он, в лагерях он потерял ногу и так далее. Судьба его известна.
Судьбы многих других людей, преданных церкви, известны гораздо меньше. Собственно говоря, слово «предательство» здесь может быть и не вполне уместно. Со времен патриарха Сергия Русская Православная Церковь активно сотрудничала с советской властью, фактически став одним из ее пропагандистских инструментов. полностью зависимые от светской власти и иерархии, послушно исполняли указания государственных органов, в том числе и Комитета государственной безопасности. Павел Проценко рассказывает об одной истории, связанной лично с ним.
Когда меня арестовали во Владимирском соборе, это кафедральный собор, главный собор тогдашнего митрополита Киевского и всей Украины Филарета. Моя знакомая, регент собора, Екатерина Ткаченко, ее вызывали на допрос в КГБ. Она отказалась идти. После этого викарий, то есть ближайший помощник митрополита Филарета, тогдашний епископ Антоний, вызвал ее и сказал следующее. Значит, вы должны исполнить долг советского человека, патриота, пойти в КГБ, дать нужные показания. Если вы это не сделаете, мы вас уволим. Для нее это был большой удар, потому что она единственное, что умела и любила, это вот быть регентом. Она пошла на допросы, она вела себя очень достойно. Но вот яркий пример того, как еще один викарий, то есть один за другим, люди все сотрудничали. Приказали КГБ, они, так сказать, тут же исполняют.
Внедрение бывших сотрудников КГБ и их внештатных помощников в структуры демократического государства или государства, претендующего быть демократическим, несет в себе несомненную угрозу. Это дискредитирует институты демократии и сводит на нет все попытки оторваться от тоталитарного прошлого. И речь здесь вовсе не о том, что страна вдруг остановится в своем развитии, что политическая ситуация будет заморожена и останется без изменений на долгие годы. Все гораздо хуже. Восстановление советских ритуалов, агрессивной риторики и демонстративного милитаризма – это только внешние проявления реставрации тоталитаризма, но очень зримые. Под руководством выходцев из КГБ Россия возвращается в свое прошлое.
Право провести историческую часть парада предоставлено военнослужащим прославленной 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии имени Андропова. Соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составят основу мобильной группировки ядерных сил России.
Под влиянием чекистов формируется не только парадная часть российской жизни, не только органы государственного управления. То же самое относится и к общественным институтам, таким как церковь, пресса и оппозиция. О бывших сотрудниках КГБ, нашедших себе место в российской оппозиции и независимой прессе, мы поговорим в следующем выпуске нашей передачи. Это была программа «Дежавю» и я, ведущий, Александр Подрабинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».